Здравствуйте. Сегодня у нас очередная лекция Нюрнбергского цикла. И сегодня сосредоточимся на судьбе Ленинграда, поскольку это пример, который как капля воды отражает отношения и германского политического руководства, и на самом деле армейского командования к тем планам геноцида населения Советского Союза, которые вынашивались в Третьем Рейхе и претворяли в жизнь. Конечно, Ленинград и угрозы ему были очевидны еще с 20-30-х годов. Никто, конечно, не думал, что произойдет то, что произошло в 900 дней блокады. Однако было действительно очевидно, что Ленинград как центр промышленности станет одной из целей возможных ударов. И действительно, в директиве номер 21 «Барбаросса» указывалось: во взаимодействии с северной группой армий, наступающей из Восточной Пруссии в общем направлении на Ленинград, уничтожить силы противника, действующие в Прибалтике. Лишь после обеспечения этой неотложной задачи, за которым должен последовать захват Ленинграда и Кронштадта, следует приступить к операциям по взятию Москвы, как важного центра коммуникации военной промышленности. То есть, как мы видим, Ленинград как цель операции «Барбаросса» ставился даже перед Москвой. И не будем забывать, что ценнейший ресурс, каковым была танковая группа, нацеливался в составе группы армий «Север» именно на Ленинград. Ленинград, как центр военной промышленности, приобрел дополнительное значение, когда немцы столкнулись с тяжелыми танками КВ, как они называли, 52-тонными, и после этого, после выяснения, что они производится в Ленинграде, Ленинград получил дополнительный приоритет в отношении его скорейшего взятия и предотвращения поступления на фронт этих тяжелых танков. Однако с самого начала в судьбу Ленинграда была заложена определенная двойственность. Эта двойственность была связана с противоречием, которое задала сама «Барбаросса». Если буквально читать то, что написано в директиве номер 21, город должен быть взят. Однако, по мере развития событий в полосе наступления группы армий «Север», немцы все чаще и чаще стали переходить к практическим шагам в отношении выполнения директивы номер 21, и возник вопрос относительно и населения Ленинграда, и, собственно, того, что нужно сделать, чтобы, с одной стороны, была выполнена задача прекращения работы промышленности, а с другой стороны, не брать на себя заботу о населении. Вопрос о населении очень быстро стал одним из таких краеугольных камней, который вызвал определенные споры, прежде всего, в Верховном командовании вооруженных сил Германии. Германское политическое руководство на этот счет не испытывало никаких сомнений. Возникла даже такая немного парадоксальная ситуация, когда военно-морское командование запросило Гитлера относительно его планов по Ленинграду и последовал ответ, что Ленинград нужно сравнять с землей. При этом аналогичных по содержанию указаний армии не последовало. Морское командование сообщило группу армий «Север» о том, что так и так, вы знаете, что Ленинград надо сравнять с землей. Позднее к этой фразе добавилось «а Кронштадт с водой». Но командование группы армий «Север» и лично фон Лейб, командующий группой армий, были не в курсе подобных планов политического руководства и верховного командующего германскими вооруженными силами. то есть Гитлера. Тем не менее, обсуждение того, что нужно делать, как нужно делать, оно последовало уже в конце августа 1941 года. И если укладывать это в контекст конкретных событий, то в 20-х числах августа немцы добились существенного продвижения в направлении на Ленинград. Им удалось прорвать Лужский рубеж, причем прорвать Лужский рубеж и на Кингисеппском направлении, то есть его правый фланг, северный фланг, и прорвать направление на Новгород. Вопрос о том, что делать с Ленинградом, встал практически ребром. Надо сказать, что упорное сопротивление советских войск на Лужском рубеже и отложенное продвижение к Ленинграду оставили очень мало времени на принятие решения по судьбе города и его жителей. Уже готовилось наступление на Москву, даже известная всем задержка, связанная с необходимостью разгрома Юго-Западного фронта под Киевом. Это уже были вполне обозримые даты, и в любом случае наступление на Москву должно было последовать в ближайшие несколько недель. Если мы обратимся к дневнику Гальдера, то у нас есть такая в нем запись за 31 августа 1941 года. Установка Кейтеля, которую он дал в письме на имя главкома, сводится к тому, что мы не в состоянии прокормить население Ленинграда, и поэтому следует его прогнать из города. Предложение практически невыполнимо и поэтому не представляет ценности. Главком здесь имеется в виду Браухич. Показательно, что Гальдер все прекрасно понимает о практической невыполнимости что-либо сделать с населением Ленинграда вне рамок того простого и, казалось бы, очевидного решения, что если немцы не готовы его кормить, то следует пересмотреть, радикально пересмотреть свои планы. И в этом была главная проблема. Никто не хотел пересматривать планы, и вот эта определенная робость военного командования в отношении того, что делать. Эта робость, конечно, объясняется еще и тем, что не все вошли во вкус восточного похода. Эта вся волна нашла снизу. Волна расчеловечивания противника и решений все более и более бесчеловечных. Но, тем не менее, на 31 августа, когда Гальдер делает эту хорошо известную запись о судьбе Ленинграда, уже имелось указание из оперативного отдела генерального штаба ОКХ, то есть Верховного командования сухопутных войск, группе армий «Север». И на основании директивы Верховного главнокомандования приказывалось. Пункт первый. Город Ленинград должен быть взят и как можно близко прилегающее к городу кольцо блокады, что сэкономит силы. Капитуляции города не требовать. Пункт второй. Чтобы достичь наискорейшего уничтожения города, как последнего центра красного сопротивления на Балтике, без большой крови с нашей стороны, пехотный штурм исключается. Напротив, после уничтожения ПВО и истребителей противника, город должен быть лишен ценности для жизни, подчеркнем, ценности для жизни и обороны, путем уничтожения водопроводных станций, складов, источников электроэнергии и света. Любое неповиновение гражданского населения, блокирующим город войскам, должно при необходимости предотвращаться силой оружия. Одновременно идет указание в отношении финских войск о блокаде города севера и северо-востока. В последующем это выльется в планы соединения с финнами. для перехвата всех линий снабжения города. Но сейчас интересно именно то, что 28 августа, еще до начала последнего наступления с участием 4-й танковой группы на Ленинград, было принято принципиальное решение о том, что пехотный штурм исключается, и образ действий – это блокада. В прямой связи с этим как раз рассуждение о возможности оставить для города некие коридоры. Коридоры, по которым каким-то, можно сказать, чудесным, волшебным образом население должно его покинуть. И здесь нужно некоторое пояснение, касающееся ситуации с точки зрения командования группы армий «Север». Я, кстати, всем рекомендую книгу, в которой приведен дневник фон Лейба. Очень все откровенно написано. И в высказываниях Лейба, и в высказываниях его, на самом деле, не только в дневнике, но и показаниях на Нюрнбергском процессе, он довольно откровенно пишет о своих побудительных мотивах, каковы они были. В своих показаниях он произносит такие слова. «Самым простым решением было бы, если бы я доставил в него, то есть в Ленинград, продовольствие по железной дороге. Но это было исключено. Возможности дороги этого не позволяли. У меня тогда была лишь одна железнодорожная линия через Псков, Лугу на Ленинград. И по ней я едва успел доставлять продовольствие для моих солдат. Население не могло там оставаться, его нужно было вывозить оттуда». И далее он рассуждает о том, что мой фронт проходил у Ладожского озера под Шлиссельбургом, о том, что можно было как-то договориться с Ворошиловым о том, что, ну, опять же, постфактум, после окончания войны, Лейб, естественно, пытается свалить ответственность на кого-то другого и говорит о том, что вот нам не поступали никакие предложения от Ворошилова. И здесь нам стоит задуматься о самом образе действий, планирования германского наступления на Ленинград и вообще действий на Северо-Западе именно в парадигме судьбы населения. Как мы видим, германское командование вплоть до самого верха, даже если не брать Гитлера, а здесь речь идет прежде всего об армейском командовании, мнение Гитлера про сравнять с землей нам уже известно, мы видим осознание самой по себе проблемы населения миллионного города. Собственно, Лейб это даже говорил и писал прямым текстом. Он говорит о том, что численность населения можно было оценить в 1 250 000 человек. Он говорит, я тогда имел довольно подробные и достоверные сведения о том, что происходило в самом городе. И также он говорит о том, что воздушная разведка доложила, что судоходство на Ладожском озере осуществляется в минимальных размерах. Это, может быть, немцы, конечно, были не в курсе относительно обстановки на Ладоге в целом, о том, что это очень сложные для судоходства районы. В основном суда ходили по каналу, который был немцами перехвачен с выходом к Ладоге. Но, тем не менее, сведений было более чем достаточно. Причем Лейб называет даже нижнюю границу, некую там оценку. Уж не знаю, почему он так высоко оценивает свою разведку, но разведка здорово ошиблась. Реально в городе было около 2,5 миллионов человек. Ну, определенные корректировки, конечно, в процессе продвижение к городу, получение каких-то дополнительных сведений были, но это слова, сказанные все же в 1948 году. Лейб, казалось бы, должен все знать и представлять себе точную численность. Но, на мой взгляд, он старается уйти от ответственности, он старается уменьшить масштабы проблемы, а проблема связанная с необходимостью либо брать на себя ответственность за население, либо принимать те решения, которые позволят избежать подобного рода кризиса. Поскольку, вообще говоря, у германского командования были возможности уйти принципиально от этой проблемы. Если даже элементарно посмотреть на карту, то мы можем увидеть, что та задача, узкая задача прекращения военного производства в Ленинграде, она решается как раз достаточно просто. Основные мощности находятся в южной части города, и, собственно, даже взятие этих производственных мощности под обстрел решает задачу военно-экономического характера. Острой необходимости перехватывать все коммуникации, идущие с Ленинграда в глубину страны, это не требует. Но, тем не менее, буквально рефреном звучит фраза о плотном окружении города. И не только плотном в плане изоляции от внешнего мира, но и выходе на ближние подступы к городским кварталам. И здесь, конечно, нельзя не отметить, что в ходе сентябрьского наступления, напомню, тогда на помощь Ленинграду был отправлен Жуков, немцам не удалось достичь первоначально поставленных целей по максимальному сжатию кольца блокады и выходу как можно близко к городской черте на разных направлениях. Почему это было важно? Это было важно с точки зрения обстрела города артиллерии. Потому что, что бы ни говорил, опять же, Лепа относительно своей неинформированности о планах Гитлера сравнять город с землей, это некоторое лукавство, поскольку указания о бомбардировке города как артиллерии, так и авиации, они к нему поступали и принимались к исполнению. Здесь, кстати, если вчитываться в то, что рассказывал Кейтель на процессе Нюрнбергском, он говорит, что у меня не было ни единого бомбардировщика. На самом деле это глупости. Конечно, все, что летает, все принадлежало Герингу, но воздушный флот так или иначе находился в оперативном подчинении группы армий. И утверждение, что у него не было бомбардировщиков, они, в общем-то, смехотворны. Поскольку любые задачи, которые требовались для выполнения группы армий «Север», они вполне решались путем отдачи приказов воздушному флоту. Здесь, собственно, даже практика тех действий, которые осуществлялись германскими бомбардировщиками, их использование, в том числе, например, для парирования советских наступлений, они вполне укладывались в эту иерархию управления. Может быть, Люфтваффе не сильно жаждала бомбардировать советские войска на поле боя в случае каких-то прорывов. Но приказы поступали. И, собственно, никаких сомнений на этот счет быть не может. Поэтому это совершенно бессмысленная отговорка относительно того, что у Лейба не было бомбардировщиков. Бомбардировщики у него как раз были. И последовательные бомбардировки города, они осуществлялись. Другой вопрос, что действительно нажим извне, нажим со стороны Волховского фронта, он отвлекал силы Люфтваффе. Но оставалась артиллерия. И, конечно, сохранение определенных позиций по итогам сентябрьских боев, когда 4-я танковая группа была погружена в железнодорожные эшелоны, а частично своим ходом отправилась под Москву. И вот та линия, которая была достигнута, она, конечно, была не пределом мечтаний Лейб, опять же, нам рассказывает о том, что у него было мало артиллерии, боеприпасов, но это все тоже отговорки из 48-го года. И это все вполне перепроверяется. И более того, если мы обратимся к его дневнику, то мы увидим вполне интересные записи на этот счет. Он, значит, пишет: «Необходимо, чтобы береговая артиллерия, приданная сухопутным войскам, имеющая на вооружении 24 батареи, сконцентрировалась в своих действиях на Ленинграде. С офицером, курирующим вопросы взаимодействия ВМС, обсуждена возможность отправки избыточных сил береговой артиллерии с Прибалтики к Ленинграду. Кроме того, поставлен вопрос о переподчинении всех средств береговой артиллерии, находящихся под Ленинградом, командованию 18-й армии». То есть, со стороны Лейба мы видим довольно деятельную активность, связанную с выполнением того самого приказа о бомбардировке города. Бомбардировка города и артиллерии, и авиации она осуществлялась, и Лейб, надо сказать, проявил в этом определенную резвость и прыть, привлекая береговые батареи. То есть, действительно, для использования в качестве береговых батарей задействовались артсистемы, способные стрелять довольно далеко, на сравнительно большую дальность. Конечно, береговые батареи не были, может быть, рекордсменами, особенно именно те, которые подчинялись в тот момент командованию на северо-западе. Но, тем не менее, их дальность была вполне достаточна для того, чтобы накрывать город. К большому счастью, до северных районов Ленинграда эта артиллерия не доставала, но вот все то, что лежало к югу от Невы, оно было вполне достижимо. И достижимо для тех артсистем, которые стояли у стен города. При этом установка, опять же, если мы продолжим читать дневник фон Лейба, то находим все те же самые слова. 20 сентября 1941 года, суббота, 91-й день войны. Лейб пишет: «Относительно Ленинграда принцип остается прежним. Мы не занимаем город и не кормим его население». Ну и опять же продолжается вот это переливание с пустого порожнее. В то же время генерал-фельдмаршал Кейтель полагает, что может быть найден путь, по которому на восток будут вывезены женщины и дети. Но это отговорка. То есть, даже, может быть, внутри себя, понимая, что война может быть проиграна и последует расплата, Лейб пытается искать эти отговорки. А так в документах и Верховного командования, и группы армий «Север» все, что нужно, оно проговаривается прямым текстом. 3 сентября 1941 года. Сообщение Кейтель начальнику генштаба: «Фюрер ЛКВ не видят никаких препятствий к артиллерийскому обстрелу и бомбардировке Ленинграда». 5 сентября. Оценка ситуации главнокомандующим группы армий. «Относительно обращения с городом Ленинградом предусматривается, что Ленинград не должен быть взят, а лишь окружен. Я выразил мнение, что если Ленинград, возможно, понукаемый голодом сдастся, то он, как минимум, должен быть лишен возможности снова защищаться. То есть, все солдаты и военнообязанные должны быть выведены в плен, а все оружие сдано». Опять же, возникает тот самый вопрос о капитуляции Ленинграда, который никто принимать не собирался. И здесь эта оценка ситуации именно Лейбом заключается в том, что подобное предложение оно было бы использовано немцами как повод для разоружения защитников Ленинграда, то есть тех людей, которые находились на Ленинградском фронте, и в случае каких-то изменений в обстановке и ожидаемом, так скажем, немцами предложении капитулировать, следовало их разоружить и лишить возможности, на самом деле, помочь населению вырваться, если станет ясно, что кормить его никто не собирается. Главная проблема номер один была в нежелании, причем нежелании не только Адольфа Гитлера в далеком Берлине, там Франца Гальдера где-нибудь в Цоссене, но прежде всего командование самой группы армий «Север». Вопрос был не в вине политической, а в выполнении тех самых приказов, которые можно назвать не иначе, как преступными. История о рассмотрении самой возможности капитуляции. Германское командование считало, что такое предложение может последовать. И что же предлагалось делать? 15 сентября 1941 года в главнокомандующей группе армии, то есть фон Лейб, запрашивает ОКХ, Верховное командование сухопутными силами, и Лейб просит дать указание, что следует делать в случае предложения о сдаче Ленинграда. По его мнению, необходимо как минимум лишить город всех его средств защиты. При этом Лейб пытается прощупать почву и говорит, наилучшую обстановку обеспечит военная оккупация города. Но, тем не менее, одергивают Лейба. То есть, обсуждение это сводится к тому, буквально там через 3 дня следует ответ на вопрос Лейба, заданный, конечно, в очень такой осторожной форме. Он отнюдь не собирался перечить и рисковать своим, на тот момент, по крайней мере, своей должностью. И сообщают, капитуляция Ленинграда ни в коем случае не должна приниматься без ведома ОКХ. Если поступит предложение о сдаче, следует лишь выяснить, кто предлагает, что предлагает, каковы его полномочия. На основании этих материалов ОКХ должно скорейшим образом принять решение. То есть любые переговоры нужно было переадресовывать в Берлин. Тем самым командование группы армий «Север» достаточно жестко одернули в отношении возможности, самой теоретической возможности принять капитуляцию города на Неве. Лейб услышал все, что ему говорили. И, соответственно, в оценке обстановки 20 сентября он говорил о том, что должно продолжиться наступление на Ленинград, пока кольцо вокруг города не станет достаточно тесным. Следует такая фраза. «Лишь если Ленинград будет выведен из борьбы и лишен своей военной силы, хребет противостояния на севере будет сломан». И он говорит о том, что упор изначально должен был быть сделан на сужение кольца вокруг города, так как оно даст плацдарм для обстрела Ленинграда. То есть снова и снова возвращаются к тому же самому, к постоянному обстрелу Ленинграда. И процесс этот, то есть воздействие на Ленинград артиллерии, он станет реалиями блокады в течение всего периода, вплоть до 1944 года. И первый обстрел – это 4 сентября 1941 года. Причем для обстрела Ленинграда были задействованы в том числе наиболее дальнобойные орудия 240-миллиметровые пушки 84-го полка. Для обстрела города, после вот этого первого обстрела, который состоялся 4 сентября, немцы выделили 3 полка дивизионной артиллерии, 2 тяжелых дивизиона РГК, плюс железнодорожная артиллерия. Находились они в районе Урицка на тот момент, где-то в 8-12 километрах от переднего края. Здесь надо понимать, что ограничения, которые, к большому счастью, и на самом деле это спасло немало жизней, ограничивали возможности обстрелов Ленинграда, заключались именно в том, что близко расположенные к переднему краю орудия, их бы советская дивизионная артиллерия неизбежно достала. Поэтому приходилось достаточно далеко выносить в тыл. Кроме того, постоянно менять позиции. И дальность ограничивалась как раз суммой расстояния от позиции орудий до фронта и от фронта до тех целей. Причем, опять же, если мы посмотрим на то, как говорилось о обстрелах 27 сентября 1941 года, Лейб пишет: «Необходимо вначале постараться, по крайней мере, усилить работу по изнурению противника. С этой целью артиллерия 18-й армии будет вести беспорядочный по времени и месту обстрел с дальней дистанции. Будет высказана просьба к Первому воздушному флоту держать население Ленинграда в страхе путем беспорядочных бомбардировок и снижения воли к сопротивлению». Указывало, что подвести всю артиллерию массированным артиллерийским обстрелом, сосредоточенным бомбовым ударом, сломить волю Ленинграда к сопротивлению. Но мы видим, что речь идет не о воздействии, например, на конкретные ленинградские заводы, конкретные, например, районы сосредоточения войск, штабы какие-то, может быть, органы политического управления. Прямым текстом нам пишут о беспорядочных обстрелах. Беспорядочный обстрел – это именно уничтожение населения. Если говорить о том, как это все происходило, то по городу стреляли днем. Как правило, это длилось с 10 до 19 часов. Сначала огневой налет, а затем методический огонь 2-4 часа. И такой тактики придерживались, в принципе, до конца 1941 года. В сентябре расстреляли по городу 5400 снарядов. В октябре почти 8000, в ноябре 11000. В целом, с сентября по декабрь 1941 года немецкая артиллерия расстреляла по Ленинграду 30 тысяч снарядов. И бывали дни, именно тогда осенью, когда в городе наступил голод, когда в убежищах люди сидели по 18 и более часов подряд. 15 сентября 1941 года город находился под огнем артиллерии 18 часов 32 минуты. 17 сентября столько же, то есть 18,5 часов. Фактически это действительно были обстрелы, носящие не характер какого-то военного воздействия и воздействия, что еще можно было как-то логически объяснить воздействие на промышленные предприятия. Это был именно жесточайший террор, призванный физически уничтожить население города. Это уже не цели обычной войны, тех войн, которые велись до этого. Это именно война на уничтожение. Та война, которая была развязана Германией против Советского Союза, и та война, которая последовательно велась всеми средствами, которые имелись в распоряжении сильной европейской армии, именно с целью уничтожения населения, невзирая на разного рода отговорки. Потому что было очевидно, что какие-то коридоры можно было оставить раньше, то есть до того, как действительно замкнулось кольцо блокады. И если уж говорить о возможностях, о том, что позволяла немцам делать обстановка. Во-первых, перевозки по Ладожскому озеру. Если уж у Лейба была одна линия снабжения, ничего не мешало ему оставить снабжение на плечах советского военного и хозяйственного руководства. Элементарно не мешать перевозкам по Ладожскому озеру. Немцы, напротив, с самого начала выдвинули артиллерию в Шлиссельбург и стали мешать перевозкам по Ладожскому озеру. Еще одним планом было форсирование Невы с тем, чтобы пройти по западному берегу Ладожского озера, соединиться с финнами и вообще отрезать Ленинград от хотя бы теоретической возможности снабжения через Ладожское озеро. То есть планы были нацелены не просто на блокирование и снятие с себя ответственности за население. Речь шла о целенаправленной политике уничтожения населения города. Предпринимались вполне конкретные, очевидные по своим последствиям шаги, которые заставляли население в отчаянии прорываться. И что же их ждало? Представим на минутку, что случилось страшное. Город оказался отрезан. Действительно, форсировали Неву. В конце концов, в результате Тихвинской операции соединились с финнами. И о чем идет речь? 12 октября 1941 года. Приказ Верховного командования Вермахта. Фюрер решил, что капитуляция Ленинграда, даже если таковая будет предложена противникам, не будет принята. Причем надо сказать, что Гитлер попытался сделать отсылки к произошедшему не так давно, в сентябре, в Киеве. Там сработали бомбы на радиоуправлении, и это было использовано Гитлеру как объяснение, подчеркну, это именно объяснение. Аналогичного рода высказывания у него имелись задолго до взрывов в Киеве, и это не более чем повод. «Ни один немецкий солдат не должен входить в город. Того, кто хочет покинуть город через нашу линию фронта, отгонять назад огнем». Но при этом утверждало, что небольшие незакрытые проходы, которые позволят потоку населения выбираться вглубь России, напротив, следует лишь приветствовать. При этом никаких шагов по организации этих походов не делалось. Ну и далее общий принцип, который на самом деле действительно действовал как часть политики уничтожения. Для всех остальных городов действует правило, что перед взятием они должны быть разрушены артиллерийским огнем и атаками авиации, а население должно быть принуждено к бегству. Хаос в России станет тем больше, наше управление и эксплуатация оккупированных ситуаций тем легче. Ну и далее говорилось о том, что огораживаться от окруженного города колючей проволокой, минами, и здесь закономерно возник вопрос о том, как все это будет восприниматься среди исполнителей. То есть проблема-то она была еще и в том, что все эти совершенно бесчеловечные приказы должны были выполнять вполне конкретные люди, которые были вырваны, что называется, из толщи германского народа, и отнюдь не все из них были энтузиастами-палачами. Ну, на этот счет тоже были свои планы, связанные с использованием тех же мин, которые позволяли, по крайней мере, не видеть, не смотреть в глаза тем людям, которых придется убивать. И никаких отказов от первоначальных замыслов впоследствии не имелось. Все то же самое. Капитуляцию не принимать, встречать огнем минами. И речь шла не о том, чтобы поменять политику. Речь шла о том, чтобы избежать роли палачей для тех людей, которые были призваны в вермахт по мобилизации. Хотя эта вся, так сказать, корочка стыдливости, она довольно быстро опадала и... Как показывала практика позднейших карательных операций, находились те люди, которые выполняли свое дело не просто с готовностью, не выполняли самые бесчеловечные приказы с энтузиазмом. таких тоже можно было найти. Но тогда, в сентябре-октябре 1941 года, это еще вызывало какие-то сомнения. У исполнителей, у того же Лейба, еще были какие-то сомнения относительно того, последует приказ, не последует. Так, например, 17 сентября он записывает, что делать с самим городом, принимать ли его сдачу, разрушать ли его огнем или морить голодом. Решения фюрера на этот счет, к сожалению, пока нет. То есть, переложить ответственность пока не получалось. Но, тем не менее, продолжались конкретные шаги по выполнению уже поступивших, выполнению двусмысленных указаний. Это уже 20 сентября. Упор изначально должен быть сделан на сужение кольца вокруг города, так как оно даст плацдарм для обстрела Ленинграда. Ну и далее снова на сцену выступают военно-морские силы, которые были, конечно, заинтересованы в сохранении какой-то инфраструктуры. И следует сообщение 29 сентября 1941 года. Выполнение прежних требований флота о сохранении судостроительных, портовых и прочих сооружений, важных для флота, не представляется возможным ввиду общей линии, принятой в отношении Петербурга. То есть, все время одно и то же. То есть, была принимается определенная линия, и действительно, те расчеты, которые делались, немцы же внимательно смотрели на перевозки по Ладожскому озеру, они показывали, что их недостаточно. Но потом, конечно, следовали разного рода оправдания относительно того, что раз никаких попыток не предпринимается прорывов из города, значит, наверное, все хорошо, и там хватает питания. Причем в своих рассуждениях эти все командующие разного уровня выстраивали достаточно такие своеобразные логические цепочки. Утверждалось, что да, население начнет массово вымирать от голода, но какие-то особо сильные они останутся, и вот они, возможно, начнут прорываться. И вот что нам с ними делать? И каким образом? То есть, видимо, предполагалось, что оставшиеся это будут людоеды. Логика, она даже при попытке хотя бы понять, что они о себе думали, оно, конечно, вводит в ступор. Вроде бы взрослые, даже пожилые люди, но, тем не менее, представления о элементарных вещах у них какие-то совершенно фантастические. То есть, по существу, этими рассуждениями они прятались как в скорлупу от последствий уже сделанного ими, от последствий тех ударов, тех позиций, которые были заняты, хотя какой-то, может быть, острой необходимости не было. Вот это, опять же, в освобождении сил. Такое впечатление, что ситуация не считалась хотя бы на пару шагов вперед. Потому что достаточно быстро начались деблокирующие удары. Причем деблокирующие удары, они последовали вскоре после замыкания кольца блокады. О каком высвобождении сил могло идти речь? И, по сути, вплоть до 1944 года в группе армий «Север» держались весьма значительные силы именно ввиду постоянных ударов на внешнем фронте. По существу, командование группы армий «Север» еще осенью 41-го года, еще когда командующим был фон Лейб, загнал себя в тупик. В тупик оперативный и даже стратегический. Что блокированием города, блокированием Ленинграда, силы не высвобождались, они наоборот оказывались скованы в крайне суровых условиях и в условиях пассивности, когда нужно было отражать атаки Красной Армии. И все это непосредственно следствие изначально взятого курса на блокирования и уничтожения города. Причем даже опыт первой военной зимы не пошел впрок. Вынашивались планы относительно отрезания Ленинграда от дороги жизни. Это планы 1942 года. Все это продолжалось. Точно так же продолжались обстрелы, бомбардировки. И если смотреть, какие цели указывались, то среди целей, например, был Эрмитаж. То есть, если мы посмотрим на карту с обозначением цели, то Эрмитаж был обозначен как объект номер 9. Конечно, обстрелы, как я уже говорил, носили довольно хаотичный характер, но, например, при обстреле нефтебазы логично возникали пожары. И даже в 43-м году, казалось бы, уже нечему гореть в городе. В результате обстрелов возникло более 300 крупных пожаров. И вообще говоря, самый сильный за все время войны артобстрел города был, попробуйте догадаться, 17 июля 43-го года, когда уже даже блокада была прорвана. О чем все это говорит? Все это говорит о том, что политика нацистов была направлена на геноцид населения Советского Союза. Она была направлена на уничтожение людей не из какой-то, может быть, даже гипотетической военной необходимости, а именно как завоевательная политика на Востоке. Если мы отмотаем планирование чуть назад, 43-42 года, мы увидим, что действительно собирались строить дороги, причем строить дороги вокруг, в обход крупных политических центров, а сами города должны были быть уничтожены. И план голода должен был очистить территорию путем физического вымирания тех людей, которые на ней оказались. И Ленинград здесь более чем характерный пример. Характерен он в том числе и тем, что колебания непосредственных исполнителей, да, в рейхсканцелярии находился бесноватый фюрер. Но проблема-то заключалась в том, что те указания, которые он давал, они исполнялись. Причем исполнялись иной раз с энтузиазмом. Как мы видим, Лейб, не получив достаточного количества обычной артиллерии, начал стягивать морскую. То есть, в общем, вполне, я бы так сказал, инициатива снизу, если можно так выразиться. И именно история Ленинграда показывает, что нельзя питать никаких иллюзий относительно реальных планов нацистов. Никакой сдачи, капитуляции, все это привело бы только к массовой гибели людей. И точно так же проигрыш войны, капитуляция перед лицом танковых групп, она привела бы к всему тому же самому. Ленинград здесь просто очень яркий пример. Туда сомнения, колебания со стороны конкретных исполнителей. Но потом все же исполнение с энтузиазмом. То есть, вообще говоря, по городу с сентября 41 по январь 44 года было выпущено 150 тысяч снарядов. Из 881 дня блокады город подвергался обстрелам 611 дней. То есть, большую часть времени блокады город подвергался обстрелам. Заметим, боеприпасы – это дефицитный ресурс. Боеприпасы поглощали значительную часть металла, которого в Рейхе не хватало. Но невзирая на все это, по городу Ленинграду выпускается 150 тысяч снарядов. Результатом этих обстрелов была гибель около 17 тысяч человек, 34 тысячи было ранено. То есть это система. Действительно была система. Система, направленная на уничтожение людей. И это практически беспрецедентно. Причем погибло 17 тысяч, могло погибнуть гораздо больше. Большому счастью, была возможность переселяться в северные районы города. И действительно была целая система, которая позволяла перемещать людей внутри города и тем самым выводить их из-под ударов вражеской артиллерии. Конечно, в условиях блокады возможности были ограничены, но тем не менее хотя бы частично можно было снизить эффект от этих совершенно хаотичных, на самом деле, и с военной точки зрения бессмысленных обстрелов. Ленинград выставил, чтобы остаться, надеюсь, навечно, в истории войн, именно войн, а не только Второй мировой войны, как пример, с одной стороны, и стойкости, а с другой стороны, появление войн новых типов. Войны на уничтожение. И вот эта война на уничтожение, именно ведение войны на уничтожение, заставило отправить на скамью в Нюрнберге и политических, и военных лидеров Третьего рейха. Спасибо за внимание. Наш цикл будет продолжен. Всего доброго.